На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 25 декабря, в Тбилиси 21, в Тхенвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Саломе Зурабишвили опять подкинула скандал.
Нельзя просто под влиянием эмоций отдать голос. У этого есть цена и итоги. В данном случае есть очень плохие итоги для нашей страны. Эта женщина не только бестолковая, но и является марионеткой Иванишвили.
Итоги года подвел руководитель КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия и рассказал об агентах влияния.
Задача комитета – выявлять, пресекать, контролировать их деятельность и возможные попытки подхода к лицам, которые для них являются объектами интереса.
Елки, древесину и огонь, подступающий к абхазским селам с гор, обсуждали сегодня на заседании Кабмина самопровозглашенной Республики Абхазия.
Я уже 2 дня кричу на трассе, продают елки, а вы трассу вообще не выходите. Я уже не говорю, чтобы в лесу их ловить или в лесу их наказывать.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
Российская авиация нанесла удары по целям в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, как сообщает агентство «Франс-Пресс». 8 человек погибли, из них 5 дети. По данным ООН, рост военной активности со стороны сирийского правительства и России в провинции Идлиб с 16 декабря вынудил десятки тысяч человек покинуть свои дома. Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил, что за тот же период около 80 мирных жителей погибли в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов. Со второй половины прошлой недели войска Асада в результате боев с джихадистами взяли под контроль десятки городов и сел на юге провинции Идлиб. По имеющейся информации, число погибших исчисляется многими десятками. Как заявил глава сирийского центра мониторинга нарушений прав человека Рами Абдель Рахман, войска Асада находятся менее чем в 4 километрах от стратегического города Маа. Арет Аль-Нуман. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело за проезд первого поезда из России в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив. Дело возбуждено по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконного запуска железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права, отмечается в сообщении. Поезд «Таврия» стал первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту через Керченский пролив. Поезд следовал по новому маршруту в объезд территории Украины и прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга сегодня утром 25 декабря. 23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение в аннексированный Крым. Он проехал в кабине рельсового автобуса по мосту через Керченский пролив. Папа Римский Франциск обратился к верующим с традиционным рождественским посланием «Урби эт орби» – «Граду и миру». Понтифик сказал, что миру необходимо пустить свет Рождества во тьму человеческих сердец. Именно она, по словам папы, ведет к религиозным преследованиям, вооруженным конфликтам и страхам перед мигрантами. Кроме того, понтифик в своем послании призвал к миру на Украине, Ближнем Востоке, в Венесуэле, Африке и России, раздираемой войной Сирии.
Sia conforto per l'amato popolo siriano.
Пусть Христос утешит любимый сирийский народ, который до сих пор не видит конца военным действиям, разоряющим страну в течение последнего десятилетия. Пусть он возбудит совесть мужчин и женщин доброй воли. Пусть он вдохновит правительство и международное сообщество найти решения, позволяющие народам жить вместе в условиях мира и безопасности, и положить конец их страданиям. заявил Папа Римский. Накануне в Ватикане в соборе Святого Петра Франциск отслужил рождественскую мессу. Несмотря на все наши грехи, Господь продолжает нас любить, и Его любовь не меняется. И это тот самый подарок, который ждет нас в Рождество, сказал Франциск.
Эхо Кавказа. Новости.
Московский городской суд оставил под стражей до 29 марта 2020 года обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Заседание по делу американского гражданина проходило в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Как сообщает РИА Новости, во время заседания Пол Уилан показывал участникам заседания лист со словами «Я по-прежнему невиновен, никакого шпионажа и в России нет правосудия». Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Уилан свою вину не признает. В феврале 2019 года адвокат Уилана заявил, что его клиента подставил знакомый, который передал ему флешку. Пол Уилан ожидал, что на нее записаны фотографии его путешествия по России. Летом 2019-го Полу Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В настоящее время его защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу. Как предполагают адвокаты, судебное рассмотрение начнется не раньше весны. У 49-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и подданство Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании Borg Warner, производящей комплектующие для автомобилей. Дважды участвовал в военной кампании в Ираке в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом за причастность к хищениям, а затем уволен из вооруженных сил.
Спасибо. Новости представил Демис Паланда в региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Предновогоднее интервью президента Грузии общественному вещателю породило новый скандал. Оппозиция обвинила Саломе Зурабишвили в предательстве государственных интересов. Что именно сказала глава государства и почему на это последовала столь жесткая реакция, выяснял Владимир Унанянц.
Грузии нужен нормандский формат. Президент страны в пространном интервью общественному вещателю высказал несколько идей, которые вызвали неоднозначную реакцию в грузинском обществе. Причем досталось от главы государства и грузинской мечте. Саломе Зурабишвили считает, что правительство недостаточно работает на дипломатическом направлении. В частности, президент недоволен нынешним состоянием женевского формата, который, по ее словам, превратился из политического в чисто технический. Госпожа Зурабишвили предпочитает видеть Грузию в другом формате, нормандском, по примеру Украины.
На примере дела Важи Гаприндашвили мы видим, насколько технические форматы безрезультатны. С самого первого дня я требовала, чтобы мы работали над тем, чтобы придать этому политический масштаб, вернуть его, потому что в действительности Женева изначально находилась на политическом уровне, а затем упала до этого технического уровня. Если ты хочешь, чтобы переговоры были эффективными, они не должны проходить в неравной ситуации. Нам нужна эта поддержка. Почему Украина включена в этот формат, а не в прямые отношения? Мы должны использовать либо все средства, либо оставить все так, как есть. Тогда возникает вопрос, неужели правительство ничего не может сделать для решения этой проблемы? Из своего жизненного опыта я знаю только два способа решения вопроса. Или война, или дипломатия. Третьего пути никто не придумал.
Впрочем, третий путь, по мнению оппозиции, придумала сама Саломе Зурабишвили. В ходе интервью президент использовала слово «граница» в контексте самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, сравнив ситуацию на оккупационной линии с вопросом делимитации государственных границ с Азербайджаном и Арменией.
Мы много чего хотим, то вступить в НАТО, то в Евросоюз. Все наши приоритеты, которые прописаны в Конституции, зависят от наличия своих границ как государства. У нас граница не только с конфликтными регионами, как проблемная граница, но также с Азербайджаном и Арменией.
Эти слова вызвали бурную реакцию. Все без исключения политические оппоненты действующего президента и правящей партии поспешили выразить свое возмущение. Главе государства посоветовали ограничить свое присутствие в политической жизни страны протокольными церемониями и не затрагивать серьезные вопросы, которые могут быть чреваты далеко идущими последствиями.
С Абхазией и Цхинвальским регионом у Грузии границы нет. Именно потому, что у нас нет границ с этими регионами, Важига Приндашвили находится в Цхинвальской тюрьме. Мне интересно, каким незнанием контекста можно объяснить то, что знает каждый первоклассник в нашей стране. Абхазия и Цхинвальский регион являются частью Грузии, а Армения и Азербайджан являются нашими соседями.
Заявил лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе. Не остался в стороне и третий президент страны. Михаил Саакашвили уверен, заявление действующего президента – часть политики по разрушению отношений с соседями. Поднимая вопросы границ, Салом Зарубишвили открывает ящик Пандоры, считает Саакашвили.
Как любил говорить мой друг Джон Маккейн, каждый выбор имеет свою цену. Это не просто прийти и купить картошку. Нельзя просто под влиянием эмоций отдать голос. У этого есть цена и итоги. В данном случае есть очень плохие итоги для нашей страны. Эта женщина не только бестолковая, но и является марионеткой Иванишвили. Я уверен, что это последовательная политика разрушить отношения с нашими соседями, отношения, которые грузинский народ строил веками. При мне эти отношения были идеальными, а сейчас ниже нуля. Таких плохих отношений с ближайшими соседями у Грузии не было очень давно. И я не думаю, что это случайность. Это последовательная политика, которая входит в интересы нашего врага, целью которой является оставить нас в одиночестве перед угрозами и вызовами.
В правящей партии, несмотря на прозвучавшую критику со стороны Зарубишвили, предпочли все же встать на ее сторону. Впрочем, аргументы представителей грузинской мечты оказались довольно расплывчатыми. Председатель парламента попросту не видел и не слышал заявлений главы государства, а потому не может ответить на конкретные вопросы. Что же касается вице-спикера Гии Вольского, то лидер парламентского большинства согласен с тем, что темы, которые увязала между собой президент, разные, но вместе с тем обе важные.
Естественно, тема оккупации – это одно, а тема границы – это совершенно другое. Но проблема демаркации действительно существует. Главное – смотреть в суть вопроса. Первая проблема очень серьезная, но и вторая не менее важная.
Серьезная проблема
При этом Саломе Зарубишвили всерьез рассматривает вопрос своего присутствия на параде Победы в Москве 9 мая 2020 года. На вопрос, собирается ли она посещать мероприятие по приглашению Владимира Путина, президент ответила так.
Если весь мир туда приедет, включая Украину, наших международных партнеров, это все надо учитывать. Но также надо учитывать наши двусторонние, так сказать, отношения. Наверное, надо будет учитывать, в каком положении будет доктор Важа к тому моменту, какая ситуация будет на оккупационной линии, увидим ли мы деэскалацию в эти месяцы или нет. Тут мы должны быть оптимистами и надеяться, что самый сложный период останется позади. Я надеюсь, что в новом году мы увидим другие жесты, которые позволят сделать какие-то шаги с нашей стороны.
Президент Грузии намерен обсудить этот вопрос в начале 2020 года в ходе официального визита в Украину со своим коллегой Владимиром Зеленским. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Журналист «Эхо Кавказа» сегодня побывала на нестандартном мероприятии. Итоги года подвел руководитель КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия Олег Шеран. На мероприятие пригласили только журналистов государственных СМИ. Впрочем, даже они не могли задавать вопросы. За полчаса общения с ведущим Шеран рассказал о главных угрозах. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Шеран был назначен на должность руководителя КГБ Южной Осетии в августе этого года. Из официально опубликованной биографии известно лишь, что Олег Игоревич окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное краснознаменное училище имени Ленинского комсомола, позже Академию ФСБ России. Проходил службу ФСБ России на различных оперативных и руководящих должностях. Кстати, тому, что они с президентом Анатолием Бибиловым окончили общее Рязанское училище, был посвящен отдельный абзац. Пресс-конференция конференции не случилось. Ведущий предупредил журналистов, что общение будет проходить в одностороннем формате брифинга. Но они постарались предусмотреть и подготовить все вопросы, которые могут заинтересовать журналистов. Видимо, поэтому первый заданный вопрос звучал так. Прослеживается ли преемственность между старыми чекистами, современными чекистами? Что общего, считаете ли вы себя продолжателем этих традиций? О задачах, которые стоят сегодня перед комитетами, основных угрозах, Олег Ширан ответил с оговоркой, что характер деятельности ведомства накладывает соответствующий оттенок на нашу деятельность. Мы не можем в полном объеме информировать общество о нюансах нашей работы, и продолжил.
Самая главная задача любой спецслужбы – это информирование высших органов государственной власти, власти, в частности президента республики, в отношении оперативной установки, оперативной ситуации, прогнозов, анализа, с тем, чтобы на основе информации спецслужб президент мог принимать соответствующие политические решения, военные решения, военно-стратегические решения, а также экономические решения. То есть во многом на информации Комитета госбезопасности и спецслужб базируется работа, в том числе, практически всех органов высшего государственного управления.
Существуют и внешние, с внутренними государственные угрозы, по словам Ширана, которые связаны с национальными интересами республики, ее международно-правовым статусом и процессами развития югостинской политической системы.
Во внешней сфере главной угрозой является и остается нежелание соседнего государства Грузии и части международного сообщества признать наш государственный суверенитет. Из этого истекает отказ официального Тбилиси подписывать с нами договор о неприменении силы или угрозы применения. В ситуации отсутствия юридически обязывающего документа, соответственно, Грузия продолжает формировать очаги напряженности, в том числе на наших границах, которые наносят ущерб как Южной Осетии, так и нашему главному стратегическому союзнику Российской Федерации. Грузинскими спецструктурами в настоящее время реализуются различные гибридные стратегии в целях создания предпосылок по изменению госстроя и попыток аннексии части нашей территории.
Отдельное обращение глава Комитета госбезопасности Южной Осетии сделал и госжурналистам.
Учитывая информационный открытый характер современного общества, я думаю, что все понимают, что одно неосторожное слово, сказанное в СМИ, в эфире, даже один непродуманный пост в социальных сетях или несанкционированный выезд за рубеж могут нанести ущерб не только отдельному человеку, организации, а также и государству и создать предпосылки для попадания данного человека в поле зрения другого противника.
Ситуацию возле села Вистацнелис Олег Ширан назвал первой с 2008 года провокацией грузинской стороны с целью размывания государственной границы. Дополнительной мотивацией грузинской стороны обозначил попытки властных элит переключить внимание оппозиции и общества с актуальных внутренних проблем на так называемую мифическую внешнюю угрозу.
В ходе решения вопроса с пограничным кризисом один неверный шаг нашей пограничной службы мог бы привести к вооруженному противостоянию. Но тем не менее, в этой ситуации мы сумели найти асимметричный ответ на угрозу. Юго-осетинские пограничники в рамках разработанной комитетом специальной операции, которая была доложена и утверждена президенту, восстановили часть территории Южной Осетии, обеспечили безопасность граждан республики, проживающих в данном регионе. Одновременно наши действия позволили нам занять господствующие высоты на ключевом направлении, сковать действия грузинской стороны, нейтрализовать дальнейшие планы по созданию подобных очагов напряженности вдоль границ.
Ну и какой брифинг с главой спецслужбы государства мог обойтись без вопроса о противодействии деятельности иностранных разведок и агентов влияния? Еще не пришло время, ответил Ширан, придавать некоторые нюансы этой ситуации широкой аудитории. О многих победах узнаете чуть-чуть позже. Но
спецслужбы иностранных государств, конечно, проявляют прямой интерес к общественно-политическим и экономическим процессам республики. Объектами их устремлений являются люди, принимающие политические решения и могущие повлиять на процессы принятия решений, и которые в перспективе могли бы стать так называемыми, как вы сказали, агентами влияния. Основными, скажем так, операторами на нашем направлении в плане осуществления подрывных мероприятий и разведакций являются служба госбезопасности Грузии и служба разведки Грузии. Да, безусловно, мы фиксируем попытки проникновения во все сферы деятельности нашего государства. Задача комитета – выявлять, пресекать, контролировать их деятельность и возможные попытки подхода к лицам, которые для них являются объектами интереса.
После августа 2008 года, по словам главы Госкомитета, грузинские спецслужбы отошли от практики государственного терроризма в отношении Южной Осетии. Однако соседнее государство остается потенциальной угрозой. КГБ республики отмечает возвращение беженцев из Сирии, которые начинают оседать в Грузии и выступали против действующего сирийского руководства, имеют боевую подготовку. Кроме того, в Панкисском ущелье накапливаются последователи радикального ислама. Вызывает беспокойство КГБ, по словам Ширана, и деятельность грузинского национального легиона, боевики которого принимают участие в действиях на Донбассе, не скрывая своего враждебного отношения к Южной Осетии России, и могут быть использованы различными силами для дестабилизации обстановки.
Считаем, что одной из главных мер борьбы с терроризмом, а также профилактики и устранения предпосылок для формирования террористического угрозы нашей республики, это является усиление охраны госграницы и завершение процесса ее технического обустройства.
Еще одна цитата сегодняшнего брифинга, которая привлекла внимание журналистов. Комитет госбезопасности свободен от политического влияния, не обслуживает никакие партийные интересы, никакие групповые интересы, является в чистом виде спецслужбой. И деятельность нацелена на обеспечение безопасности государства, защиты интересов народа республики. Конец цитаты. Брифинг главы Комитета госбезопасности Южной Осетии длился не более получаса. В нем принимали участие 3 государственных журналиста, 1 журналист российского агентства «Спутник», площадку которого и использовал Госкомитет для общения с представителями СМИ, и 5 сотрудников КГБ. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Тбилиси начала работу межпартийная комиссия по изучению фактов политического преследования, в которую вошли представители 30 оппозиционных партий. На первом этапе работы оппоненты властей планируют составить списки людей, ответственных за политические репрессии и их жертв, и отправить их международным организациям и странам-партнерам с просьбой о помощи. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Черный список, в который, по мнению оппозиции, должны войти исполнители незаконных приказов и те, кто их отдавал на разных акциях, начиная с 20 июня, пока не опубликован. Впрочем, члены межпартийной комиссии по изучению фактов политического преследования все же называют некоторые имена. В частности, известно, что возглавляет этот список лидер правящей партии Бедина Иванишвили. Всего члены комиссии планируют составить 2 списка, говорит представитель Европейской Грузии Левант Архнишвили.
Первый – это список политических заключенных, которых грузинская мечта задержала после 20 июня. Его мы должны передать странам-партнерам и организациям. Второй, не менее важный вопрос – передать им список прокуроров и полицейских, а также других лиц, участвующих в сегодняшних политических репрессиях. Мы обратимся к нашим партнерам с просьбой ввести против них финансовые санкции, ограничения выдачи виз или нечто подобное.
На данном этапе комиссия работает над созданием доказательной базы, говорит представитель лейбористской партии Лаша Чхартишвили.
Именно поэтому мы на данном этапе не публикуем списки. Мы должны максимально уточнить все детали. Впрочем, мы уже почти уточнили, что по политическим признакам были задержаны около 200 человек. Это люди, которые сейчас несут административное или уголовное наказание. Те, кто его уже понес, а также те, чьи дела сейчас рассматриваются. Кроме того, в список войдут и имена тех, кто стал жертвами тяжких гонений по политическим признакам.
Работа комиссии не ограничится составлением списков. Окончательная ее цель – смена режима, утверждает Чхартишвили, не детализируя, однако, планов на будущее. Политолог Гела Васадзе считает, что таким образом оппозиция пытается сократить масштабы политических репрессий.
Прошедшая неделя для меня была очень тяжелой в плане реакции международного сообщества, в том числе и Госдепартамента, кстати, и я вроде говорю про статьи в отдельных ведущих мировых изданиях, скажем, заявления как неправительственных организаций. Я не уверен, несмотря даже на все это, я не уверен, что Запад сейчас готов принять какие-либо санкции. С одной стороны, понятно, что этот ход оппозиции, он носит пиар-характер. С другой стороны, это чистая политическая технология оградить себя от дальнейших преследований. Но есть такие кнопки, на которых можно нажимать один раз. Я не знаю, как такую доказательную базу собрали. Но эта доказательная база должна быть достаточна для того, чтобы, если в случае необходимости, было принято политическое решение.
В свою очередь, политолог Валериан Горгеладзе абсолютно уверен, что у комиссии, созданной оппозицией, нет и не может быть доказательств для признания мировым сообществом фактов политических репрессий в Грузии. Напротив, он считает, что у грузинской мечты намного больше шансов добиться от того же сообщества признания политических репрессий во времена прежних властей, если, конечно, она этого пожелает.
Власть должна действовать, когда видит попытки какого-то там государственного переворота, вот чего они добиваются. Я не думаю, что эта область там политологии, каких-то политических наук и нуждающаяся экспертизы. Вот, я думаю, что это вот, действительно это уже там психиатрия. Абсолютная там маргинализация происходит всех вот этих субъектов, которые оформились в какую-то непонятную коалицию.
В обратном уверен соучредитель оппозиционной коалиции «Сила в единстве» Николос Вашакидзе. По его мнению, на фоне признания международным сообществом наличия тяжелого политического кризиса в Грузии, действия оппозиции наверняка возымеют эффект.
И естественно, это привлечет гораздо более детальное и пристальное внимание к тем деяниям, которые послужили составлению этого списка, следовательно, большему информированию, резонансу и так далее. Я не исключаю и того, конечно, что в конечном итоге кое-кто из этого списка реально подпадет под определенные санкции.
Списки оппозиция планирует опубликовать уже 8 января. Тогда же межпартийная комиссия сообщит, какими доказательствами они будут подкреплены и кому конкретно будут направлены. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошло заседание Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия. На нем, помимо вопросов, входивших в повестку дня, обсудили и волну лесных пожаров, которая подступила уже к предгорным селам. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Повестка дня сегодняшнего заседания Кабинета министров Абхазии состояла из 40 вопросов вместе с дополнительными. Первыми полутора десятками их были назначения заместителями министров, председателей госкомитетов, начальников госуправлений и других должностных лиц подведомственных правительству. Все шло по накатанной, пока дело не дошло до назначения Мурмана Соломка первым заместителем начальника госуправления по экологии и охране природы. Нет, персональных вопросов к этому опытному работнику не было, но премьер-министр Валерий Бганба, который вел заседание, пользуясь, как говорится, моментом, заговорил об актуальной предновогодней теме. Еще в начале декабря правительство Абхазии издало указ о запрете вырубки елей в лесах Абхазии и ввоза из России натуральной пихты без корневой системы. Но Валерий Абганба есть серьезные сомнения в том, что указ выполняется. Он обратился к Соломко.
Как у нас ситуация с вырубкой елок?
С вырубкой елок?
Да. Уважаемые коллеги, давайте мне не подносить на подпись распоряжение, которое мы не контролируем и не выполняем. Я уже 2 дня кричу на трассе, продаю елки, а вы трассу вообще не выходите. Я уже не говорю, что в лесу их ловить или в лесу их наказывать.
Сейчас я отвечу на ваши вопросы.
Пожалуйста.
На трассе в Гудовском районе ежегодно в одном и том же месте появляются елки, наши сотрудники. В прошлом году, сейчас там работают наши сотрудники. Это такой исчезающий, появляющийся гражданин.
Но если бы один гражданин был, там, извините.
Там в одном месте продается это где?
Уважаемые коллеги, я каждый день езжу, утром и вечером, каждый день. Я вижу, сколько машин и сколько человек продают елки. И вчера не вы рейд делали, а по моей просьбе МВД делал рейд и гоняло их.
Завод запрещен с российской
стороны? Ну, не все, только пихта без корневой системы запрещена, так...
Да, есть в Ачинчирском районе, правда?
Я сейчас не для того, чтобы здесь с вами экзамен устраивать, но это действительно каждый год. Мы готовим распоряжение Кабинета министров, распоряжение премьер-министра, и мы же их не выполняем. Поэтому надо вам в первую очередь, экологам, смотреть за этим. Я понимаю, тут я давал указания и нашему комитету лесного хозяйства. Вы должны в первую очередь следить, а потом уже милиция. Милиция не может за елками гоняться, она преступников должна быть.
Довольно долго обсуждались два взаимосвязанных вопроса, докладчиком по которым был Давид Сангуля, о порядке выплат компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях и о нормах положенности автотранспортных средств. В ходе обсуждения второго высказался вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба.
Я добавил единственное, что это первый шаг к пути систематизации и вообще усиление контроля за приобретением служебного автотранспорта и его использования. Данный документ является первым этапом. Далее, соответственно, будут утверждаться положения по установке самих норм положенных. То есть о чем идет речь? Каждое министерство и ведомство должно утвердить на решением правительства по согласованию со всеми заинтересованными ведомствами, безусловно, кому, какому должностному лицу положен служебный транспорт и в каких целях. То есть, чтобы все это было прописано. Грубо говоря, если у сотрудника деятельность носит выездной характер, то ему положен служебный автомобиль. Если его деятельность носит характер кабинетный, то, соответственно, служебный автомобиль ему не положен. Начался процесс четкой регламентации и систематизации вот всех этих.
В ходе обсуждения вопроса об утверждении лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Республики Абхазия на 2020 год премьер-министр поинтересовался у докладчика Анзора Ашхатцава, почему мебельные производства в Абхазии зачастую предпочитают покупать древесину за пределами республики как более дешевую. Ашхатцава ответил, что местная древесина, наоборот, дешевле, и высказал предположение, что речь идет о такой востребованной в мебельном производстве дереве, как сосна, которая управлением лесного хозяйства Абхазии не вырубается и не поставляется на рынок. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Грузинская оппозиция выступает с резкой критикой заявления президента Саломи Зурабишвили относительно границ Грузии, в частности ее слова в эфире общественного вещателя о том, что у нас проблемные границы не только с конфликтными регионами, а и с Азербайджаном и Арменией. По словам одного из лидеров европейской Грузии Давида Бакрадзе, правящая команда зачастую объясняет заявление Зурабишвили ее несовершенным знанием грузинского языка или незнанием контекста. Однако то, что сказала президент о границах, по оценкам Бакрадзе, ни во что не укладывается, передает Интерпресс Ньюс. Категорическое требование Европейской Грузии заключается в том, чтобы правительство Грузии потребовало официального дезавуирования этого заявления и официального заявления, что никаких границ у Грузии с оккупированными территориями нет, отметил Бакрадзе. В офисе лейбористской партии Грузии состоялась презентация межпартийной комиссии по изучению фактов политического преследования. По словам представителя оппозиционных партий, целью комиссии является регистрация лиц, арестованных по политическим мотивам, затем регистрация фактов физических нападений и лиц, совершивших насилие. По словам представителя объединенной оппозиции, комиссия направит списки в международные организации. Мы просим международных партнеров наложить на них санкции, будь то финансовые или визовые ограничения, заявил представитель Европейской Грузии Леван Тархнишвили. Целью встречи является учет незаконных арестов и других фактов давления со стороны режима Иванишвили и представление этого списка международным организациям и грузинской общественности. Иванишвили, как и все авторитарные режимы, находится в последней стадии, и ничего ему не остается, кроме осуществления массового давления на политиков, журналистов, бизнесменов, заявил один из участников встречи, представитель лейбористской партии Лаша Чхартишвили. Пока неизвестно, сколько человек будет внесено в список, но известно, что первые места в нем будет занимать Бедзина Иванишвили и Георгий Гахария. Также в список войдут экс-главпрокурор Шалва Тадумадзе, судья Валериан Пелишвили, глава специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе. Подразделения МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия продолжают тушить лесные пожары в селе Акапа-Сухумского района, в Ткварчельском и Гульрипском районах. Как сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Садбей Гинде, к полудню пожар был потушен в Гагарском районе, но в других районах остаются очаги возгорания. Тушение лесных пожаров осложняется особенностями рельефа. Многие места труднодоступны, и спасатели не могут туда добраться. Основная причина пожаров – человеческий фактор, отмечает замминистра. Он связывает возгорание с однодневными охотниками, которые проявляют безответственность, находясь в лесу.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Кредитование физических и юридических лиц в Грузии бьет рекорды. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 декабря этого года объем банковских кредитов достиг 31 миллиарда 365 миллионов лари, что на почти на 6 миллиардов превосходит аналогичный показатель прошлого года. При этом население заняло у банков больше, чем грузинский бизнес. Иракли Арагвелидзе расскажет о деталях.
В прошлом месяце общий кредитный портфель грузинских банков в сравнении с октябрем увеличился на 614 миллионов лари. При этом лишь 47% кредитов выдали коммерческим структурам. На долю граждан пришлось 53%. В долларах США номинированы до 56% кредитов. Специалисты считают, что сам по себе рост банковского кредитования не выходит за рамки мировых тенденций. Однако, по словам профессора Иосифа Арчуадзе, вызывает тревогу то, что большинство кредитов получают физические лица.
Это означает, что зависимость населения от банковских кредитов чрезмерна, а бизнес, напротив, испытывает трудности в кредитовании. Разумеется, изменение соотношения в пользу бизнеса стимулировало бы экономический рост. Но, образно говоря, экономика испытывает денежную анемию. В целом, считается приемлемым, чтобы эта пропорция находилась в пределах 80% на 20% в пользу юридических лиц.
Растет не только задолженность перед банками, но и вклады. Согласно данным Нацбанка, на 1 декабря объем банковских депозитов достиг 26 миллиардов 300 миллионов лари, что больше прошлогоднего показателя почти на 4 миллиарда лари. Однако здесь есть и ложка дегтя. Только 36% этих средств номинировано в лари, остальное – доллары США и евро. По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кипуладзе, чрезмерная долларизация экономики Грузии остается важной проблемой финансового сектора.
Начатая 3 года назад программа дедолларизации экономики, несмотря на предпринятые властями меры, окончилась полным провалом. Грубое вмешательство регулятора обернулась тем, что мы наблюдаем перекос. Согласно новым правилам Нацбанка, кредиты до 200 тысяч лари выдаются исключительно в национальной валюте, тогда как в депозитах преобладает доллар. И при том, что проценты по вкладам в национальной валюте более чем в 3 раза превосходят аналогичные депозиты в долларах. Все это говорит о недоверии граждан к национальной валюте.
Он также отметил, что для банковского сектора вышедшую статистику можно назвать позитивной. Отрасль остается одной из самых успешных в стране. По словам специалиста, в условиях экономического роста наращивание кредитного портфеля коммерческих банков тревоги вызывать не должно. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Экономисты автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований» завершили анализ проекта бюджета самопровозглашенной Республики Абхазия за 2020 год. Сегодня на встрече с представителями общественности они презентовали результаты и выводы. На мероприятии побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Больше месяца коллектив
Центра социально-экономических исследований работал над анализом проекта бюджета на 2020 год. Экономист Центра Илона Мирцхулава представила анализ структуры доходной части бюджета и сделала следующий вывод.
Доходы республиканского бюджета планируются в размере 8 миллиардов 115 миллионов рублей, что на 4 миллиона рублей больше, чем в 2019 году. Прирост составляет 0,1%. Собственные доходы составят 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Здесь рост всего 8,7 миллионов, то есть это около 3% по сравнению с 2019 годом. Доля собственных доходов в структуре республиканского бюджета составит 41,5%, на 1% больше, чем в 2019 году. Основными статьями формирования собственных доходов являются НДС и доходы от внешнеэкономической деятельности. Слабой стороной формирования доходной части бюджета является значительная доля косвенных налогов, это около 80%, что тяжелым бременем ложится на конечного потребителя, и это свидетельствует об излишней фискальной направленности отечественной налоговой системы и отсутствии развитого производственного сектора экономики.
Экономист ЦСИ Хатуна Шатипа рассказала, что даст реализация такого бюджета в 2020 году в стране и людям.
Для тех категорий, которые получают только абхазскую пенсию, их около 9 тысяч человек, они сегодня получают 1500 рублей. В следующий год им добавят 1000 рублей. Средняя заработная плата может повыситься там в пределах 150 рублей. Трудоустроиться смогут примерно 400-450 человек. Промышленная продукция рост 80-90 миллионов рублей. Абсолютно очевидно, что развитие экономики или повышение уровня жизни, конечно, такой бюджет нам обеспечить не может. Собственные доходы собрали 3 миллиарда 400 миллионов. Точь-в-точь в такую сумму обходится содержание исполнительной власти.
Заложенные в бюджет на развитие сельского хозяйства 15 миллионов рублей Хатуна Шатипа назвала умертвляющим финансированием. По подсчетам ЦСИ, в среднем одному селу на развитие сельского хозяйства из бюджета выделяется 12 500 рублей в месяц, а на содержание одного депутата – 138 тысяч рублей. Раздел бюджета «Национальная экономика» в 2020 году сократился почти на 1 миллиард рублей. Она пояснила.
Бытует такое мнение, что межправкомиссия, когда заседает, они не одобряют развитие реального сектора. Но межправкомиссия же не мешает нам распределять собственные доходы. На развитие экономики из собственных доходов направили только 6,4%. Это 215 миллионов. А вот ведомства, которые курируют отрасли экономики, 259 миллионов.
Предприниматель и экономист Лилит Бар видит корень проблем в коррупции. Если хорошо поискать, говорит она, то можно найти средства на развитие экономики. Но никто таких усилий не прилагает. Политолог Лейла Тания отметила отсутствие в обществе стратегической дискуссии, которая бы связывала разные аспекты общественных проблем. Она уверена, что даже в рамках такого небольшого бюджета, как у Абхазии, есть ресурсы для увеличения его эффективности. Это оптимизация госаппарата и коррупция. Тания отметила, что отсутствие взаимодействия между разными сферами функционирования общества свидетельствует о проблемах управленческого характера. По мнению Тани, если даже собрать все ресурсы, которые можно извлечь из оптимизации управленческого аппарата и борьбы с коррупцией, это будет небольшая прибавка к собственному бюджету, равная примерно 1,5 миллиардам рублей. С ней не согласилась Хатуна Шатипа. По подсчетам экономистов ЦСИ, сокращение только на 15% расходов аппарата исполнительной власти позволит поднять пенсии 9 тысячам пенсионеров, которые получают только одну абхазскую пенсию до прожиточного минимума до 6500 рублей в месяц. По ее мнению, это немало. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Некруглый стол. Время рубрики «Некруглый стол». Сегодня его провела моя коллега Нана Плиева.
Так, до Нового года остаются считанные дни, точнее, ровно неделя. Пока политически активные слушатели «Эхо Кавказа» и гости нашего эфира в буквальном смысле не перенесли дискуссии на кухню в приготовлениях гозинаки и прочих новогодних лакомств, спешим подвести итоги, политические итоги уходящего года. С нами на прямой связи из Тбилиси грузинские политологи Гианодия и Гия Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Хухашвили, год был динамичным и богатым на события. Следующий наверняка не уступит этому ни на йоту. Грузинская мечта поблекла в 2019 году.
Ну, я думаю, что год был очень сложным, как в политическом плане, так и социально-экономическом. Если социально-экономическое взять, то падение курса лари, последствием чего появилась практически неконтролируемая инфляция. И при том, что индексация доходов не произошла в стране, конечно же, среднестатистический грузин, как бы это ударило очень серьезно по его карману. Что касается в политическом плане, да, здесь тоже наблюдается деградация общего фона. Ну, есть конкретные события. Первое, то, что грузинская мечта кинула всю общественность, как внутри страны, так и за рубежом. Они дали как бы слово, как бы был организован некий консенсус в связи с избирательным кодексом. И ну, потом отказалась от своего слова, разыграла какой-то такой провинциальный спектакль в связи с этим. Я не помню в новейшей истории Грузии чего-либо подобного. Ну, кроме этого, практически они закончили реформу правосудия, где они укомплектовали Верховный суд людьми с нулевой репутацией, замеченных в прошлой жизни, скажем так, политической ангажированности и с конкретными кейсами, с конкретными фактами. Ну, вот власть посчитала, что эти люди сейчас им нужны. Ну, в итоге года знаем об этом скандале с Фейсбуком, что произошло, в принципе.
Ну, наверное, это вас не удивило. Об их существовании мы знали и видели.
Удивило, да. Ну, нас, конечно же, это не удивило, но когда такой скандал выходит наружу, да, это уже влияет на не только на власть, на позиционирование всей страны. Так что год был таким очень тяжелым, одним из тяжелейших, можно сказать, в новейшей истории.
Господин Нодя, оппозиция смогла монетизировать свой политический капитал на непростой ситуации, экономической, политической. Что происходит на этом фланге и в какой форме оппоненты власти подходят к парламентским выборам 2020 года?
Ну, я думаю, что если подытожить, так сказать, политический ландшафт или, так сказать, соотношение сил, что изменилось по сравнению с предыдущими годами, то я думаю, вот лозунг, который стал особенно популярным, это хорошо выражает «все против одного». То есть фактически в результате тех многочисленных кризисов, о которых, в частности, Гия Хухашвили говорил, практически грузинская мечта настроила против себя все, не только политические силы, но и многие другие силы. Ну, мы увидели такую тоже, может быть, фотографии года, можно назвать фотографию, где практически все оппозиционеры, включая Нино Бурджанадзе, там и представители Альянса стоят вместе. После того, как вот грузинская мечта, как Гия Хухашвили сказал, кинула всех, то есть все, это оказалось неприемлемо для всех политических сил, но и не только для политических сил, но и для общественных различных групп. Было много выступлений уличных, где заправляли всем именно непартийные, так сказать, движения, и они тоже подразумеваются в этих всех, которые против одного. А к концу года получилось так, что ко всем присоединился в какой-то степени и Запад, конечно, мы не можем приравнять Запад к грузинской оппозиции, но даже Facebook. То есть Facebook тоже оказался практически как бы в оппозиции к правительству. Конечно, правительство продолжает настаивать на том, что вот существуют они, грузинская мечта, и все остальные, которые с ними борются, это национальное движение. Но в этом году, можно уже сказать, достаточно стало отчетливо и всем ясно, что все против одного никак не означает национальное движение против Бедзины Иванишвили. И национальное движение уже в него включился в кавычках там и Национальный демократический институт США, и IRI, там, и, наверное, ваше радио, и в конце года даже Facebook.
Насколько реально в этих условиях мирная передача власти? У Бедзины Иванишвили, судя по его же собственным заявлениям, есть свой взгляд на будущее политическое устройство Грузии.
Ну, это, конечно, наверное, самый главный вопрос. Но я думаю, что это и ответить на него однозначно невозможно, конечно, но одним из важных также признаков кризисности этого года, я думаю, это можно назвать годом многочисленных кризисов, был и кризис внутренний, кризис власти. Я уже не считал точно, но, не знаю, 25 или 30 депутатов ушло из грузинской мечты. То есть проблема не только в том, что у все больше групп, так сказать, политических партий и других групп становится все более критически относиться к грузинской мечте, но и изнутри, так сказать, это члены этой команды, скажем, все более-менее доверяют собственному лидеру и собственной команде в целом. Так что тут совокупность обоих факторов и некоторого усиления оппозиции в целом, я имею в виду именно в целом, а не конкретно различных партий, так и ослабление грузинской мечты. Но, конечно, у Иванишвили все равно остается много ресурсов, и победить его путем выборов будет все равно сложно, хотя отнюдь не невозможно.
А господин Хухашвили, грузинскую политику как-то принято мерить вот девятилетками, и мечта приближается к этому важному Рубикону, и эволюция самого Иванишвили за эти годы интересна. С чем он пришел и до чего он, грубо говоря, дошел? Я имею в виду стиль принятия решений, стиль управления. Как он менялся за эти годы?
Вначале, как бы, был такой период романтизма, конечно, но сейчас у него повестка дня, я думаю, единственный вопрос – это сохранение власти. То есть он сейчас не решает никаких государственных проблем, и это было видно в его интервью, которое он дал и все время говорил о выборах, о национальном движении, как такой, значит, негативной силе, и о себе, как силе света, скажем так. Да, и больше ни о чем. Какую государственную проблему он не обозначил, как бы. Так что он думает только о сохранении власти. И сохранение власти не через выборы, то есть он не собирается выигрывать выборы, он собирается купить выборы. Да, это совершенно очевидно. И, в принципе, чисто политтехнологически он собирается опять позиционироваться как полюс такой, несущий добро, и на другом полюсе разложить всех остальных, как бы, под флагом национального движения. Ну, как он считает, не без основания, что национальное движение – это сила, которая скомпрометирована при своем правлении себя и как бы всех остальных, если он сможет ассоциировать с этим движением и еще добавить монопольные ресурсы к этому, и он собирается вот на этом фоне.
А эти попытки успешны? Всех окрестить?
В принципе, пока что есть такое большое ожидание, дефицитное ожидание, можно сказать, в грузинской общественности, появление альтернативных политических...
Вот центров. Появился третий путь в грузинской политике, Лело, у них появились свои сателлиты. Насколько в электоральном смысле это выгодно и востребовано?
Я думаю, что это всем выгодно. Сейчас путь Грузии в раскрытии политического процесса. То есть чем больше будет политических центров, тем меньше будет шансов у власти сохранить власть. Потому что власть сама делегитимизирована, и власть пытается сейчас организовать негативные выборы. Не за кого-то, а против кого-то. И, в принципе, исходя из вот той теории, которую они будут развивать, теорию заговора, что вот национальное движение там, может быть, они, опять же, организуют теорию, когда Саакашвили будет рыть очередной туннель из Лондона в Бомбей, и тогда и на этом выехать. То есть, опять же, какое-то дело появится, госпереворота, и вот на этом негативном фоне как бы проскочить через выборы. Потому что другого пути они не видят. Как бы нет у них никакой позитивной повестки дня. И, в принципе, вот технология вот негатива управления политического процесса, она как бы универсально оказалась в Грузии, вот при двухполюсности процесса, и за это будет цепляться. Ну, исходя из того, что ресурсы он монополизировал, и у альтернативных политических центров, в принципе, нет никаких ресурсов.
Вы имеете в виду медиаресурсы, финансовые ресурсы?
Медиаресурсы, да, финансовые ресурсы. В принципе, вот эта двухполюсная игра, она как бы выгодна и национальному движению, да,
потому что национальное движение в любом случае устраивает это в двухполюс. Значит, то есть как бы это получается шулерская игра две руки.
Господин Нодя, при каждом переломном моменте в новейшей истории выбор для грузинского общества был, собственно говоря, очевиден. Так было в 2003 году во время революции РОС, так было в 2012 году, когда мечта пришла к власти. В 2020 году все-таки складывается немножко другая ситуация. Да, все против одного, но вопрос к этим всем, и этим пытается воспользоваться в том числе власть.
Ну, я думаю, что исторический контекст таков, что до сих пор, по крайней мере, до выборов были различные политические силы, но непосредственно перед выборами большинство электората, так сказать, сводило все к двухполюсности. Я считаю, что сейчас такой однозначной двухполюсности нет, в том смысле, что национальное движение не является доминирующей силой в оппозиционном движении, но мы не знаем, как это все будет видеться непосредственно перед выборами. Перед выборами, или, как я уже сказал, электорат как бы склонен исключить всякие разные третьи силы. Но именно поэтому настолько важно, принципиально важно было, так сказать, изменение электоральной системы, переход на пропорциональную систему. И естественно, что Видина Иванишвили тоже увидел, что это обещание, которое он дал достаточно неожиданно в июне, если он его выполнит, то у него очень мало шансов остаться у власти, потому что полностью пропорциональная система радикально меняет это отношение, где вот нужно выбирать из двух основных сил. Именно поэтому вот борьба вокруг электоральной системы продолжается до сих пор, и мечта, конечно, старается никак не уступить. Тем не менее, она и не может полностью закрыть вопрос, поскольку все-таки это новый фактор, я имею в виду новый вот по отношению к предыдущим годам правления грузинской мечты, когда давление со стороны западных партнеров достаточно сильно возросло. Это не означает, что это давление будет достаточно для, скажем, изменения электоральной системы, но, во всяком случае, это фактор тоже может сыграть свою роль.
А насколько для него важна эта позиция Запада для Бидзина Иванишвили? Насколько вот это давление, о котором вы упомянули, с Запада и западных стран, весомо для него?
Ну, это было весомо до сих пор для всех грузинских правительств. Это было весьма весомо для правительства Иванишвили, для Шеварднадзе, хотя само по себе отдельно взятое давление Западу, оно не может быть решающим фактором. Но когда это давление Запада и давление внутренней оппозиции в широком смысле, я имею в виду не только политические партии, но и общественные движения, общественный настрой, вот вкупе эти два фактора, они могут до сих пор, по крайней мере, играли важную роль.
Очень часто противостояние мечты и оппонентов, оппоненты часто изображают в идеологическом ключе вектор прозападности versus пророссийскости. Согласны ли вы с этим делением? И хочу вас спросить о влиянии России, раз уж мы говорим о Западе. Каково влияние России на внутриполитические процессы, есть ли оно есть? И получилось ли у Бидзина Иванишвили вывести отношения с Россией из некого тупика?
Я не стал бы развивать теорию заговора. Я не думаю, что Бидзина Иванишвили пророссийский политик. Я думаю, что у него вообще нет идеологии. Его ценность, система ценностей сейчас ограничивается только стремлением сохранения власти. Но больше ничего. Если говорить о некой пророссийскости, да, ну, в принципе, вот в этой системе его ценностей, философия управления, она как бы больше похожа на российскую. И, в принципе, это в Грузии сейчас это уникальный случай, когда мы имеем некий такой теневой авторитаризм. Да, если, ну, авторитарии в мире хватает, как бы институционализированные. То есть у них есть формальная какая-то должность. А в Грузии мы получили вот некую модель такого теневого авторитаризма. Исходя из этих своих целей, ну, он как бы показывает Западу, и он на это надеется, что если вы особенно, то есть на самом деле, ну, критику еще он воспринимает, но не то, что воспринимает, а на критику не реагирует, но он как бы дает месседж Западу, что если слишком сильно будете на меня давить, у меня есть куда отходить. То есть у него нет никакой системы ценностей, нет у него какой-то стратегии, что Запад — это наш такой
государственный выбор. У него свой личный выбор, личные шкурные интересы. Исходя из этих шкурных интересов, чем больше будет Запад давить, тем больше в его действиях могут появиться уже вот такие нотки. Это не потому, что он пророссийский, а потому, что он туда двигается естественным путем. Никакой он не пророссийский, если Запад ему даст долгосрочные гарантии и закроет глаза на все, а почему бы не на Западе, потому что и деньги у него там. А отклонение в сторону России может вызвать у него большие проблемы в смысле собственных каких-то активов на Западе. Да, он это тоже понимает. Так что он не в простой сейчас ситуации на самом деле. Он пытается маневрировать, выступает как игрок чистейший, блефует. И цель у него единственная — сохранение власти. Россия, Запад — это все второстепенное для него.
Давайте расширим контекст. Непростой год будет не только в Грузии. Грядут очень сложные, непростые президентские выборы в Америке. Будет Брекзит в Европе. Как это повлияет на Грузию? Могут ли занятые своими проблемами Брюссель и Вашингтон упустить что-то критически важное в Грузии в следующем году?
Это всегда такая опасность существует. Но и сейчас, можно сказать, всегда об этом говорилось в последние годы, что потому что там Брексит, потому что политика Трампа, она, скажем так, недостаточно последовательна, но в Грузии никогда не было, скажем, в фокусе интереса Запада, то есть это никогда не было приоритетным направлением. И сейчас Грузию нельзя назвать приоритетным направлением, но тем не менее определенная, так сказать, роль Запад все равно играет, есть все равно на Западе инерция некоторая, есть институции, есть там Государственный департамент в Соединенных Штатах и дипломатический корпус, и есть там Еврокомиссия, у которых, ну, более или менее определенная политика по отношению к Грузии, и они какое-то влияние имеют, ну-ка.
Гостями некруглого стола были грузинские политологи Гия Нодия и Гия Хухашвили. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева. Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.